Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут, время столичной радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. В течение этого часа будем обсуждать главные события дня. И вот что в первые полчаса мы с вами обсудим. Нефтяники больше не хотят сдерживать рост цен на бензин. И все оружие в России предложили оснастить датчиками слежения. СМС-сообщение +7 925 888 948. Телеграм «Говорит и Москва бот». Прямой эфир 8495 737 3948. И твиттер «Собака говорит МСК». Итак, давайте по порядку. Нефтяники больше не хотят сдерживать рост цен на бензин, но правительство готовит новые меры регулирования топливного рынка. Нефтяные компании, представители нефтяных компаний были на совещании у зампреда правительства Дмитрия Казака, который отвечает за нефтегазовую отрасль. И вот что говорит человек, близкий к участникам совещания, цитирую: «Нефтяники объективно доложили ситуацию на топливном рынке, и все как один били в колокол, цены на автозаправочных станциях сдерживать дальше невозможно, заправки работают в убыток. Нефтяные компании готовы отпускать розничные цены», подтверждает еще сотрудник одной из компаний, участвовавшей в совещании. «И с июня вертикально интегрированные нефтяные компании не повышают цены на АЗС. Об этом они весной договорились с правительством в обмен на снижение акцизов. Ну и кроме того, правительство обещало им с 2019 года компенсацию за внутренние поставки топлива». Это называется демпфирующий механизм. С нами сейчас на связи Рустам Танкаев, он член Комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты. Здравствуйте, Рустам Иванович.
Да, добрый день.
Объясните, пожалуйста, почему в убыток работают компании? По крайней мере, они об этом заявляют.
Ну, здесь достаточно много причин, но можно назвать одну общую и главную причину. Главной причиной состоит, является то, что правительство стремится вручную управлять рынком бензина и дизельного топлива. Рыночные механизмы требуют более высоких цен. Производство бензина и продажа бензина сейчас убыточны. То есть рынок не ликвиден. И, соответственно, рынок деградирует, он ухудшает свои показатели. Если, скажем, 5 лет назад на бензин перерабатывалось 98% всей нефти, которая поступала на нефтеперерабатывающие заводы, то сейчас перерабатывается только 80%.
Почему?
Соответственно, внутренний рынок у нас не привлекателен сейчас. Импорт бензина, который у нас всегда был, например, из Финляндии в Ленинградскую область, например, из Белоруссии в Центральную Россию, например, из Южной Кореи на Дальний Восток и так далее. У нас этот импорт с 2014 года полностью прекратился. Сейчас обеспечение внутреннего рынка – это только наши собственные компании и больше ничего. При этом внешний рынок намного привлекательнее внутреннего.
Ну, внешний рынок компании... вы имеете в виду просто нефтяной, когда сырую нефть отправляют на экспорт, правильно?
Нет, я имею в виду рынок бензина и дизельного топлива, только бензина и дизельного топлива.
То есть нефть перерабатывается здесь в бензин и дизельное топливо и отправляется на экспорт, и это выгоднее, чем реализовывать это на внутреннем рынке?
Да, если вы поставите бензин на внешний рынок, то дополнительная прибыль составит 11 рублей на литр.
За счет валюты? Ну, за счет курса?
За счет
или нет?
Того,
или за счет спроса?
В 2015 году резко упал по сравнению с тем, что было до этого. И в результате наш бензин сейчас самый дешевый в Европе. Вот это падение курса, оно в валюте, в евро, цену уронило в 2.5 раза.
А сейчас, поэтому... Рустам Иванович, сейчас вот смотрите, если нефтяники говорят, мы работаем в убыток, и автозаправочные станции работают в убыток, по крайней мере, я это читаю в статье, объективная цена какая должна быть на, давайте, 95-й на дистопливо, чтобы нефтяные компании сказали, вот теперь нормально?
Ну, убыток сейчас не настолько велик. Для того, чтобы компании могли нормально работать и производство бензина восстановилось на нормальном уровне, в среднем цены должны быть примерно рубля на 3 выше, чем они сейчас.
То есть 53-55 это 95-й и 50 рублей это дистопливо.
Да, но видите, тут в чем дело. Это связано не с тем, что хотят нефтяники, это связано с тем, что хочет правительство. 71% всей розничной цены бензина. Это налоги, разного рода налоги. И, конечно же, то, что налоги с 1 января следующего года увеличиваются, сразу три налога. Увеличивается НДС на 2%. Это даст 50 копеек для повышения цены для бензина. Налог на добычу полезных ископаемых ориентировочно увеличивается на 5%. Это так называемый налоговый маневр. Это даст уже 1 рубль примерно к цене бензина увеличения. И увеличивается акциз в 1,5 раза на бензин. Это поднимет цену на бензин на 5,5 рублей. То есть, в общем, увеличение цены без всякого увеличения прибыли нефтяников и без того, чтобы рынок вернул себе ликвидность, увеличение цены должно составить 7 рублей. Правительство обещает, что они это компенсируют при помощи демпфирующего механизма или, как они иногда говорят, возвратного акциза. Получится это или нет, вопрос, конечно, открытый, потому что такого рода практики не было. И как это будет работать, мы не знаем.
Рустам Иванович, а что мешает... риски очень высокие. Вы в начале нашего разговора говорили, что отправлять за границу выгодней, а здесь производство падает все-таки. А что мешает увеличить производство? Недостаток НПЗ или отсутствие импорта и так далее, как вы сказали про Финляндию, Белоруссию?
То, что цены на бензин, на внутренний рынок компании вынуждены поставлять подавляющую большую часть бензина, на экспорт идет менее 10%. В этой ситуации экономика производства и продажи бензина полностью определяется ценами внутреннего рынка. А цены внутреннего рынка приводят к тому, что компании несут убытки. В результате производство бензина не развивается, оно не падает, потому что у нас за последние годы ввели 8 крупных новых нефтеперерабатывающих заводов. И это пока спасает ситуацию. Но до бесконечности это продолжаться не может. У нас такого рода истории идет уже 4-й раз. Первый раз была в 96-м году, второй раз в 2000-м, потом в 2008-м. Каждый раз после кризиса у нас начинается период ручного управления бензиновым рынком. Когда правительство вручную управляет бензиновым рынком, он становится неликвиден, соответственно, возникают бензиновые кризисы, и после этого создаются правительственные комиссии, которые решают эту проблему.
А какие варианты вы видите? Вот вспомните историю в мае, когда в ручном режиме тоже останавливали рост цен, потому что он скачкообразный был. Какие варианты вы видите сейчас?
Есть только один быстрый такой вариант, да, который позволит решить проблему. Правительство должно полностью отказаться от акцизов на бензин и дизельное топливо. Если эти налоги обнулить, то рынок станет ликвидным, а цены на бензин и дизтопливо упадут, они вырастут. Это поддержит и малую и среднюю промышленность внутри России. Это даст возможность населению ездить в соседние регионы. Сейчас перемещение между регионами почти прекратилось. Это даст возможность доставлять продовольствие и товары промышленные в отдаленные маленькие населенные пункты. Сейчас там тоже проблема очень большая.
Но в мае правительство предложило налоговый маневр. Наверняка вопросы шли действительно и об акцизе, и о других налогах. Но решили провести налоговый маневр. Вы считаете, что в связи с риском резкого увеличения цен правительство может пойти на такой шаг по поводу акциза?
Я считаю, что правительство в какой-то момент будет вынуждено это сделать, но это придется делать по-плохому. Сейчас это можно сделать по-хорошему. То есть не создавая ни социальной напряженности, ни проблем занятости и так далее внутри страны, наоборот, несколько ослабив давление на население и на нашу малую промышленность. Сейчас это можно сделать по-хорошему. Потом это придется делать по-плохому, так как это было уже 3 раза в нашей истории, и сейчас может быть 4-й раз. Я напомню, были моменты, когда в некоторых регионах возникал дефицит бензина, и в один день цены возрастали в 2-2,5 раза. Сейчас это всех забыли хорошо, но это было в нашей истории. Чтобы не допустить повторения этого всего, нужно было бы все-таки ослабить давление, налоговое давление на бензин.
Дмитрий Казак говорит...
Нефтяники, да, от продажи бензина получают всего 2%. главный получатель – это бюджет, потому что 71% цены – это налоги.
Дмитрий Казак говорит, что есть инструмент установления заградительных пошлин на нефтепродукты, чтобы снизить экспортный нетбэк, так называемая, это экспортная цена за вычетом пошлины и транспортных налогов. Как вам такой вариант?
Да, это вариант, но это паллиатив. Это просто отгородит внутренний рынок от внешнего. Но проблему решить не сможет, потому что главная проблема – это проблема ликвидности внутреннего рынка бензина и дизтоплива. Рынку надо вернуть ликвидность. Понимаете, однажды уже это сделали. С 1 июня нашего текущего года, 2018-го, акциз снизили на 3 тысячи, и это вернуло рынку ликвидность и позволило несколько месяцев нам спокойно прожить. Сейчас ситуация возвращается, и если у нас с Нового года налоги подскочат так, как вот планируется, то, конечно, возникнут очень серьезные проблемы на внутреннем рынке России.
Рустам Иванович, поясните, пожалуйста, нашим слушателям, несколько человек уже написали, вы говорите, что цены самые низкие в Европе, а какие они должны быть в стране, лидеры по добыче нефти и с уровнем жизни не таким, как в Европе?
Цены должны быть такими, чтобы мы могли покупать достаточное количество бензина и дизельного топлива. На настоящий момент уровень потребления бензина и дизтоплива в России занижен в 4 раза. То есть мы многого себе позволить не можем, потому что у нас действительно очень низкий уровень жизни. Но я повторяю, главный получатель выгод от продажи бензина – это государственный бюджет. Аппетиты государственного бюджета надо было бы несколько сократить. Дело тут не в том, кто производит бензин и кто добывает нефть. Дело тут в том, кто облагает эту всю процедуру налогами. Потому что налоги на нефтяные компании в России сейчас самые высокие в мире.
Понятно. Спасибо. Рустам Танкаев был с нами на связи. Он член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК торгово-промышленной палаты. Говорит, что правительству нужно подумать по поводу об акцизе на бензин и дизтопливо. И по его мнению, именно налоговая нагрузка обеспечивает вот этот рост цен на топливо. Еще нефтяники ранее предлагали, как пишут ведомости, в пиковый период употребления использовать топливо из Росрезерва. И сколько там топлива, это, правда, тайна, отмечает газета. А антимонопольная служба предлагала уже обязать Росрезерв быстро продавать топливо по прозрачной процедуре. Сейчас это происходит только по инициативе глав регионов. А еще Антон предлагает субсидировать малоимущих. Потом Великий Немой говорит вообще про 20 литров в одни руки. Уже такое было, он напоминает. 877-й говорит, стали доливать. Раньше при недоливе зарабатывали, теперь нет. И еще пишет наблюдатель. Прибыль меньше, чем если бы отправили за рубеж. Изъять сверхприбыль от поставок за рубеж надо. И тогда, видимо, по мнению нашего слушателя, цены каким-то образом стабилизируются.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Все огнестрельное оружие в России необходимо оснастить датчиками слежения. Это инициатива и мнение Министерства внутренних дел. По мнению авторов этой идеи, такая мера позволит, в частности, эффективнее бороться с чрезвычайными происшествиями наподобие трагедии в колледже Керчи, сообщает РИА Новости. Есть аналоги. Мы проводили теоретический анализ и методом сопоставления с уже функционирующими системами сделали вывод о возможности внедрения спутниковой навигации в контроль перемещения применения легального оружия. Это говорит старший научный сотрудник отдела испытаний Центра технического регулирования и каталогизации МВД Андрей Цуканов. По его словам, подобный принцип применяется, например, в машинах, которые передают сигнал СОС при срабатывании датчиков удара, а также проведении надзора за лицами. Цуканов уточнил, что датчик можно устанавливать в приклад или корпус еще на стадии изготовления ружья, а уже выпущенное предлагается оснащать датчиками после того, как владелец придет продлевать лицензию. С нами сейчас на связи Вячеслав Ваней, он зампред правления Всероссийской общественной организации «Право на оружие». Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Добрый день.
Вот Керчь, возникла проблема, оружие попало явно не в те руки. Есть предложение МВД, ну, точнее, одно из предложений, потому что в последнее время высказывался ряд идей, как предотвратить то, что произошло в Керчи. Как вам идея МВД?
Ой, вы знаете, мне это напоминает переделанную фразу из кинофильма «Особенности национальной охоты». Еще не так раскорячишься, когда нажиться захочешь. Понимаете, это, я думаю, что это очередной распил государственных денег, а заодно и попытка влезть в наши с вами карманы.
Поясните, а что потому... плохого? Что плохого в такой идее?
Понимаете, нет ничего плохого, только другой вопрос, что это не будет работать, а огромное количество денег мы вбухаем в этот прожект. Ну, первое. Значит, данный прибор, ну, вы знаете, если злоумышленник готовится к преступлению, то этот чип никому не мешает удалить из оружия. Это, я думаю, не будет составлять никакого труда. Это первое. Второе. Работу этого чипа можно заблокировать обычным кофром, например, обмотав его каким-то типа фольги материалом, да. Значит, третье, мы можем понимать, мы вот если смотреть по Керчи, то многие эксперты до сих пор не понимают, был ли керченский стрелок один или в группе. Если он был в группе, тогда, скорее всего, там была хорошо подготовленная акция.
Ну, давайте начнем с того, что он стрелял. Он все-таки стрелял, и мы видели эти кадры.
Он стрелял. Но этот чип не предотвратит стрельбу. Этот чип только покажет, где в данный момент находится это ружье. Но... этот чип, например, если вы, например, где-нибудь в подвале или в бетонном помещении, этот чип уже не будет работать. Если вы уйдете из зоны приема, этот чип тоже не будет работать. Он не предотвратит. Он только как маячок. Более того, этому чипу нужна электроэнергия. Поэтому, ну, вы знаете, я бы хотел бы порекомендовать товарищам из МВД и Росгвардии не заниматься прожектерством и не делать бизнес на крови.
Но проблема-то существует. Но проблема действительно существует, что оружие попало не в те руки. И теперь, как представляется, будь то Росгвардия, будь то Министерство внутренних дел, думает, а как же, что же сделать? Предлагают лиценз повысить, предлагают, чтобы люди, которые имеют лицензию, имеют оружие, сообщали о своих передвижениях. Ну, видимо, государство хочет опять всех посчитать. Да.
Вы знаете, две трети преступлений совершает сама Росгвардия и МВД. Но не предлагает чипировать это оружие. Это первое. Второе. В криминальном обороте 10 миллионов стволов. Как вы их прочипируете? Следующий момент. У стрелка были самодельные взрывные устройства. Как вы пролицензируете взрывные устройства, вы знаете, незаконны к обороту. Как вы пролицензируете самодельные взрывные устройства, которые у нас находятся вне закона? Ну, вы знаете, это вот, ну, как бы... сотрясание воздуха, это создание видимости работы. Надо профилактировать преступность. Росгвардия должна была поставить на учет потенциальных людей с потенциальными наклонностями. Это работа с населением, это работа с учебными заведениями, выявление таких товарищей. Они же этим не занимаются. Они не занимаются профилактированием, они занимаются уже фактически статистикой преступления.
Вячеслав Владимирович, правильно я вас понимаю, что вот то, как сейчас правила получения лицензий, покупки оружия, вот организовано, это нормально. И, видимо, и проблема не в том, что он смог купить это оружие, или что?
Абсолютно верно. Что касается получения лицензии, проведения всех процедур, у нас одно из самых жестких и хорошо отработанных. Другой вопрос, что не работают другие сферы правоохранительных органов. А именно профилактирование, работа с населением, работа по общему снижению криминогенности нашего общества. Вот эти воспитательные вопросы не поднимаются. Вот это не работает, вот это пробуксовывает. И вот стреляет не оружие, стреляет человек. Ведь опять все предложения, это, что называется, запретить инструмент преступления, а не остановить преступника. Понимаете? Эти предложения не остановят преступника. Они только чуть-чуть ему осложнят жизнь для того, чтобы подумать, как этот чип нейтрализовать.
Так вот, может быть, когда преступник, потенциальный преступник, человек, который готовит какое-то преступление, сталкивается хоть с малейшей трудностью, которую он не может преодолеть, может быть, в этот момент и, наверное, рассчитывают на это силовики, что этот человек или передумает, или еще что-то, или появится время, чтобы его как-то отследить, нет?
Ну, вы знаете, это, ну, как бы очень несерьезное, так сказать, возражение. Комментировать не хочу.
А, смотрите, я обращаю ваше внимание на заявление вот Андрея Цуканова, представителя МВД, который говорит, что есть аналоги, и он опирается на вот эту кнопку СОС, которая в машинах есть.
Понимаете, в чем дело? Там немножко другой функционал. СОС в машине, тот, кто находится, ну, так сказать, за рулем этого автомобиля, он знает, что это кнопка его спасения. Поэтому он не будет, он будет, наоборот, поддерживать работоспособность данного передатчика, потому что в случае чего эта кнопка даст сигнал о помощи. В данном случае здесь все наоборот. Если преступник вышел на тропу, на тропу криминальную, да, на нарушение закона, вышел кого-то убить, то он наоборот, кстати, ему даже будет удобнее спилить этот приклад для того, где будет установлен этот чип, для того, чтобы применить это оружие, для того, чтобы более скрыто его принести. Вот и все.
Раз уж мы с вами опять, Вячеслав Владимирович, отталкиваемся от ситуации в Керчи, как вам идея по поводу увеличения возрастного ценза с 25 лет?
Вы знаете, если мы берем статистику, то все расстрелы, происходят людьми старше 21 года, как правило. То есть это эпизодические моменты. Но тогда мы говорим о том, что, к сожалению, наш человек в нашем обществе не успевает созревать до 21 года, что нужно поднимать, то есть он безответственен до 21 года. Тогда надо поднимать вообще вопрос о том, чтобы совершеннолетие у нас наступало не в 18 лет, а в 21 год. Тогда с 21 года нужно забирать людей в армию, брать на работу в правоохранительные органы, там, жениться, употреблять алкоголь. А то получается очень такой перекос, когда в полицию и в армию у нас берут с 18 лет, то есть, пожалуйста, ты можешь рисковать своей жизнью с 18 лет, но защитить свою жизнь в крайне каких-то ситуациях или становиться охотником ты можешь с 21 года.
Но вам скажут, что в армии...
Но мы же знаем, что в полиции, например, не только люди не умеют обращаться с оружием. Вы знаете, вот буквально недавно, пару дней назад, полицейский застрелил себя при чистке своего табельного оружия. Он не умел с ним обращаться. Но мы же также знаем, что эти малолетки в форме, они не то что законов не знают, у них нет понятия морали, как они себя ведут, как они избивают.
Вячеслав Владимирович, но мы сейчас не про пытки говорим. Давайте не уходите от темы.
Как это? Это общее понятие. То есть, если человек до 21 года в нашем обществе не отвечает за свои действия, значит, нужно просто не поднимать владение каким-либо инструментом, а просто поднимать совершеннолетие до 21 года.
В надежде, что он протрезвеет, будем говорить так.
Да, то, что он социализируется, и у него, так сказать, появится социальная мудрость.
Но при этом про армию вам скажут, что в армии не стреляют друг друга только потому, что у всех есть оружие.
Вы знаете, в армии как раз очень много стреляют, потому что там как раз есть оружие, и там очень много, вы возьмите статистику, официальную статистику МВД, очень много стреляют и в армии, и армейцы, и бывшие армейцы.
Но также вы можете понимать,
что автомобиль тоже является оружием массового поражения сейчас в руках террористов. И тоже нужно с 21 года тогда поднимать.
Понятно. Спасибо. Вячеслав Ванеев был с нами на связи. Он зампред правления Всероссийской общественной организации «Право на оружие», раскритиковал инициативу МВД по поводу оснащения датчиками слежения оружия в России. Несколько ваших сообщений успею прочитать. Тут писали по поводу того, что никакие меры не помогут исключить нападение психопата-одиночки. Русский инженер говорит, меньше формализма в работе действующих органов контроля, и все будет хорошо. Великий Немой вообще предлагает продавать оружие только пенсионерам. И настоящий гражданин, так подписывается слушатель, говорит, у меня разрешение на травматическое оружие просрочено 5 лет назад, и ствол лежит дома, никто ни разу не пришел ко мне из полиции. Сейчас новость.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, у микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, и в эти полчаса будем обсуждать вот такие темы. В России собрались поднять цены на проезд в час пик на общественном транспорте, и еще Федеральная служба безопасности выступает против проекта по обеспечению широкополосным интернетом пользователей по всему миру с помощью системы спутников OneWeb. И ФСБ говорит, что это угроза для национальной безопасности России. Давайте по порядку. В России собрались поднять цены на проезд в час пик. В метро, автобусах и другом общественном транспорте могут появиться так называемые динамические тарифы или динамичные тарифы, при которых проезд станет дешевле днем и дороже в час пик. Об этом известием рассказали в Минтрансе, который выступает инициатором предложения. В ведомстве считают, что такая мера позволит решить проблему полупустого дневного транспорта и частично уменьшит утренний и вечерний потоки пассажиров. Конкретные параметры изменения тарифов пока не определены, и издание при этом пишет, что от инициативы финансово выиграют домохозяйки, например, работники с гибким графиком и пенсионеры, которые отказались от льгот на транспорт. Как сильно пострадает работающие граждане, не сообщается. Предложение будет направлено в правительство в числе мер по развитию городского транспорта. В случае его одобрения Кабмином реализовывать проект поручат региональным и муниципальным властям, которые и будут устанавливать тарифы на проезд в период с 2019 по 2025 год. С нами сейчас на связи Кирилл Янков, он председатель Союза пассажиров России. Кирилл Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Кирилл Владимирович, как вам идея Минтранса по поводу плавающих тарифов в зависимости от загруженности транспорта? Говорят, что для некоторых будет дешевле.
Это здравая идея. Хорошо, что она появилась. Но есть два обстоятельства. Первое, эта идея сложна в реализации. Да, потому что, ну, например, нужен какой-то механизм пассажиру, который купил билет по одному тарифу, доплатить за более дорогой тариф, или даже наоборот. Да, он купил более дорогой билет, а поехал позже и хочет вернуть разницу. Нужно разработать эти механизмы и реализовать это не так просто. Ну и второе, решение об этом должны приниматься местными органами.
Кирилл Владимирович, я прошу вас зафиксироваться, потому что вы куда-то уезжаете по звуку. Алло. Так, нет, у нас не получается. Сейчас попробуем еще раз перезвонить Кириллу Янкову. Он председатель Союза пассажиров России. То, что мы успели услышать, это то, что идея здравая по поводу динамических плавающих тарифов. Что сказали в пресс-службе столичного департамента транспорта нашей радиостанции? Там говорят, что считают существующую систему тарифов оптимальной. Далее цитаты. «Мы рассматривали, анализировали множество разных способов регулирования спроса на поездки в городском транспорте. Считаем, что динамический тариф – это не главное средство привлечения пассажиров. При этом вводить такие тарифы никто не запрещает. И намного эффективнее предоставить москвичам в данном случае удобную систему тарифов, которая, по мнению Дептранса, оптимальна на сегодня, а именно еще развитую маршрутную сеть, обеспечить еще качественный сервис и регулярное движение транспорта. То есть в департаменте транспорта говорят, что нынешняя система тарифов оптимальная. Можно сказать, что, наверное, ее тоже можно ее назвать плавающей, потому что в зависимости от того, какой билет покупается, разовый или две поездки, или же это какая-то карта тройка или безлимитный проездной, то там цены, безусловно, разные. В данном случае Минтранс предлагает идти дальше. Минтранс предлагает установить плавающие тарифы в зависимости от времени поездки. То есть, если это час пик, значит, это будет подороже. Если это будет вечерний или утренний час пик. Если это будет дневная поездка, то она будет подешевле или такая, как сейчас. Да, Кирилл Владимирович с нами снова на связи. Продолжаем.
Да, здравствуйте.
Да. Ой, нет, не получится. Алло, Кирилл Владимирович.
Да, я на связи.
Да.
Я на связи, что шум мешает. Алло, тут вообще связь ловит, тут хорошая связь.
Кирилл Владимирович, как вам идея такая? Вы говорите, что она здравая, но не кажется ли вам, что чем-то, скажем так, есть некое противоречие? Люди едут в час пик не потому, что им так хочется, а потому что просто все едут в час пик. И поэтому, если человеку на работу надо в 10, он поедет к 10, а не к 13 и будет ждать какого-то дешевого тарифа.
Нет, это не так. Во-первых, сейчас у многих людей рабочий день уже не жестко фиксирован, да, и они сами кое в чем решаются приехать. Во-вторых, это сигнал работодателям, когда назначает время начала и окончания рабочего дня, может назначать когда-то для дешевле проезд. В-третьих, много людей ездят по другим делам, да, скажем, по магазинам или в поликлинику, когда тоже можно выбрать время записи к врачу и так далее, понимаете? И многие люди могут выбирать. Не все, конечно, многие ездят с фиксированного времени, но это сигнал для тех, кто ездит и на работу, и с работы, и это сигнал для работодателей, когда выбрать начало и конец рабочего дня, чтобы меньше был загружен транспорт.
Чтобы меньше был загружен транспорт. 235-й наш слушатель говорит, надо не повысить в час пик, а понизить не в час пик. И тогда
правильно.
Люди поедут.
И это тоже возможное решение, но решения должны приниматься на местах, потому что ответственность за транспорт местный на муниципальных органах, за пригородный транспорт на субъектах федерации. Они должны взвесить, сколько у них есть денег на дотации, да, как эффективнее использовать транспорт и принимать окончательные решения в интересах пассажиров.
Но другой наш слушатель говорит, ну если не фиксирован, то откуда тогда час пик берется?
У кого-то не фиксировано, у кого-то фиксирован, разные есть. А у кого-то, может быть, и не фиксирован точно, но они привыкли ездить к 9, хотя могут и к 9:30 и к 10 приехать, да? Но это повод людям задуматься, если они могут как-то управлять своим рабочим днем. Сейчас все больше и больше людей частично или полностью работает на дому. Вы знаете, такая IT-индустрия, она предполагает, что рабочие места часто... Вот,
Кирилл Вадимович, глядя на ситуацию на станции Выхино, например, столичного метро, ну как-то очень странно, что вы говорите, что люди работают на дому. По крайней мере, наверное, те, которые едут на станции метро Выхино, вряд ли работают на дому. И они едут именно да. в то время, вынуждены ехать в час пик.
Но я вас уверяю, что если бы у нас все работали на производстве как раньше, все бы ездили в офисы, то на станции Выхино вообще невозможно было бы зайти в поезд.
А, то есть сейчас это уже
ничего. Людей было бы процентов на 15-20 больше, конечно.
Понятно.
Спасибо. Примерно 15-20% этих людей, которые работают нефиксированно.
С вашей точки зрения, какой должна быть система? Повысить и сделать поездку в час пик непривлекательной, то есть дорогой, или оставить как есть и что-то сделать с тем временем, когда общественный транспорт менее загружен? И на какой общественный транспорт стоит обратить внимание? Метро или электрички, или же автобусы?
Нужно, конечно, понижать тариф в непиковые часы. Это должно касаться в первую очередь метрополитена и наземного транспорта. С электричками, ну, тут немножко сложнее, потому что электрички не могут оперативно подстроиться под спрос. То есть ездить более равномерно в течение дня они не могут. У нас до сих пор есть перерывы в дневные часы у электричек. Но в перспективе, конечно, на электричке это тоже можно будет сходить. Просто не тронется тема транспорта, проще
Спасибо.
Система оплаты, ее проще адаптировать.
Спасибо. Кирилл Янков был с нами на связи, как настоящий председатель Союза пассажиров России, говорит с нами из столичного метрополитена, поэтому слышно, к сожалению, очень плохо. Давайте с вами поговорим на эту тему. 7373948 и голосование запустим. Сейчас, если оно запустится у нас, конечно. Да, запустится голосование. Итак, 134-21-35. Вам нравится идея Минтранса по поводу плавающих тарифов? В час пик дороже, вне час пик подешевле. 134-21-35. Да, вам этого не хватает для удобства передвижения в общественном транспорте. 134-21-35, да, 134-21-36, оставить как есть сейчас. И ничего не мудрить больше, 134-21-36. Так, Павел отвечает, видимо, Кириллу Янкову, который говорит, что работодатель должен задуматься над тем, когда человеку удобно на работу приезжать. Работодатель не волнует, как сотрудник добирается до работы, он должен быть на работе в 9 и все. А 915-й говорит, что придумали и денег поднимут, и бабушек на обед перенесут. А еще Виталий говорит, идея не очень здравая, новый способ собрать денег, плюс как объяснить начальникам режимных предприятий, как я объясню это все своему начальнику, все приходят к 9, чем я лучше. 7373948, это телефон прямого эфира, давайте вас послушаем, здравствуйте, алло.
Алло, добрый да. день, меня Владимир зовут, я из города Москвы вам звоню.
Прекрасно, вот слушаем вас.
Да, я послушал вашего эксперта, знаете, у меня такое ощущение, что он пытается сам себя, что ли, убедить. Потому что вот эти его слова, надо послать сигнал работодателю. Вот вы только что зачитывали сообщение людей, которые, и вот один из слушателей правильно сказал, работодателю все равно, во сколько, на чем добирается его, скажем так, работник. У него есть четкое время, там, с 8 часов утра, там, с 9 часов утра. к этому времени, соответственно, человек должен прийти. Какой сигнал работодателю? Работодателю дать сигнал, чтобы его сотрудник приходил не в 8 утра на работу, а, скажем, там в 12 дня или в час дня, но это, извините, это полная ерунда.
Спасибо.
Я считаю, что это просто залезание в карман, вот и все. Если хотят повышать тариф, пусть повышают, только не надо вот это все, как это говорится, ширмами вот этими закрывать.
А, то есть просто надо молча повысить тарифы и ничего не предлагать. Но, возможно, Кирилл Янков предполагает, что проблема общая, и поэтому, наверное, должны включаться не только Министерство транспорта, то есть профильное ведомство, которое и тарифами занимается, и развитием транспортной инфраструктуры, а вот чтобы все остальные тоже. То есть если есть какой-то человек, которому дорого в час пик добираться до работы, чтобы на удаленку перевели. Так, проездные на 1-2 поездки теперь будут одна поездка в час пик, поездка вне час пик 1+1, или как это предлагается, пишет наш слушатель. Не знаю, еще есть только идея. Видимо, ее просто будут обсуждать. Есть просто идея, что от этого выиграют домохозяйки, которые не в час пик будут приезжать. Но, правда, есть все-таки ощущение, что люди, которые могут как-то регулировать собственное время, они вряд ли уже сейчас едут в час пик, если они могут поехать не в час пик. И от стоимости поездки это не зависит. Это главным образом зависит только от собственного комфорта. 7373-948 – это телефон прямого эфира. И если человек может не ехать в 7 утра на станцию Выхино или от станции Выхино, он и не поедет в 7 утра от станции Выхино. Здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте, это Лимузин.
Да, Лимузин, слушаю вас.
Я родился и живу на Выхино.
Так.
Смотрите, вот... Пенсионеров это не коснется, они будут ездить, когда захотят. У меня отец пенсионер, он не ездит в час пик. Uh-huh. Он ездит как раз вот во времена тогда, когда все, так сказать, движение спало. Второй момент. Почему-то наша жизнь московская, в Москве, она вот для обывателя не улучшается ни разу. Каждый раз принимаемые какие-то решения...
Не-не-не, вы не поняли. Дептранс... Подождите, это не московское решение. Вы не поняли. Не Дептранс Москва. Говорит, что все нормально. А это федеральный Минтранс предлагает, в принципе, для общественного транспорта.
Хорошо, федеральный, тем более федеральный Минтранс говорит. Понимаете, вот для меня, как для простого жителя, скажем так, Москвы, это вот никакой радости мне это не принесет ни разу. Если только, конечно, тариф не уменьшится от существующего. То, может быть, тогда, может быть, опять же, не факт, я буду пользоваться, там, допустим, общественным транспортом днем. Но с моей работой не получится. Я буду вынужден ездить все равно в час пик.
Спасибо. Да, принято. Так, мы сами пользуемся услугами, будем ждать специалистов по полдня, говорит Виктор А. Подожди, а кто-нибудь вспомнил про родителей, которые детей везут в школу? Первый урок в 8:30 или директору школы также можно все обосновать. Так, пешком? Может быть, пешком в школу? Или ребенок пусть сам идет в школу? Нет. Никогда не езжу в час пик, не хожу в торговый центр по выходным и так далее, говорит о своей системе жизненной Алексей Давыдов. Итоги нашего голосования. 9%, как ни странно, кстати, 9% слушателей говорят, что все-таки идея-то хорошая в Минтранса. Отрегулировать тариф в зависимости от загрузки общественного транспорта. То есть в час пик подороже, а вне час пик подешевле. Или так, как есть. А вот 91% говорят, не надо ничего мудрить. То есть 91% согласен с департаментом транспорта столицы, который говорит, что нынешняя система тарифов очень даже хороша.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжается обсуждение идеи всемирного спутникового интернета, то есть всемирного доступа к интернету, но Федеральная служба безопасности называет проект по обеспечению широкополосным интернетом пользователей по всему миру с помощью системы спутников OneWeb угрозой для национальной безопасности России. По словам силовиков, нет никаких гарантий того, что эта система не будет использоваться для разведывательных целей. Российские спецслужбы намерены создать схожий проект совместно с Китаем, Индией и другими странами, которые не настроены агрессивно в отношении Российской Федерации. Проект по обеспечению широкополосным интернетом пользователей по всему миру с помощью системы OneWeb – это угроза для национальной безопасности страны, приводит информационное агентство Reuters заявление представителя ФСБ Владимира Садовникова. По словам силовика, нет никаких гарантий, что эта система не будет использоваться как раз для каких-то целей которые могут повредить Российской Федерации. Ну и что говорит Садовников, единственный способ противостоять угрозам от реализации такого проекта в России – это ограничение работы или развитие конкурентных отечественных систем связи с аналогичным функционалом. С нами сейчас на связи Андрей Масолович, он эксперт в области кибербезопасности. Андрей Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А как вам все-таки идея вот этой системы OneWeb? Потому что, если я не ошибаюсь, не так давно Роскосмос и даже Федеральная служба охраны говорили, что, в общем-то, не все так плохо, и система-то хорошая.
Нет, система замечательная, точно так же, как замечательные ракеты, самолеты и дроны. Тут же проблема не в системе, а в защите собственного информационного пространства. Ну, представьте себе, что хорошие самолеты или ракеты летают над вашей территорией бесконтрольно, или еще лучше, беспилотники. Вот, боевые, не боевые, разведывательные. То есть система хорошая, но она будет обязательно, она не может решать плохие задачи, она будет решать плохие задачи. Первое – это разведка и сбор данных. Второе – это облучение мозгов. То есть она будет нести неконтролируемый контент. Вот, это надо признавать и понимать. Вот, бороться с этим можно двумя способами, ну или тремя. Первое – это запрещать и не пущать, что, собственно, предлагает ФСБ, хотя сейчас это их личная точка зрения, она не соответствует точкам зрения других ведомств. Вот, второе – это порождать собственные альтернативные механизмы альтернативный контент. Вот, ну, либо третье – это какая-нибудь осмысленная фильтрация и юридические нормы.
Какая система вам кажется наиболее реализуемой, потому что даже сейчас на территории России далеко не везде есть доступ в интернет, то есть есть какие-то очаговые, есть регионы, где интернет есть, а есть регионы, где интернета нет, и все.
Ну, сама проблема, в решении этой проблемы представляется очень вкусным не только для России, но и для мира. Есть много регионов, где действительно очень большая нужда сейчас в стабильном интернете, ну или хотя бы просто в доступе к стабильной связи. Но для того, чтобы сделать что-то такого класса, одной России недостаточно. Вот если бы Россия задружилась с Китаем, Индией, странами БРИКС и вместе сделали проекты, готовы были бы там лет 5, скажем, вместе постараться, вот тогда можно породить альтернативное решение. Но еще раз, все вместе надо интегрированно планировать, ну, вообще лет на 10, как это делают китайцы. То есть одними запретительными мерами не решить, в одиночку технологически проблему не решить. Вот, юридического поля нету, то есть куда ни ткни, везде надо. Непочатый край работы.
Андрей Игоревич, а, скажем так, использовать систему OneWeb и каким-то образом подчинить ее собственным правилам возможно? Ну, то есть ресурс есть иностранный, грубо говоря, а государство наше принимает функции регулятора. Выполняет.
Ну, смотрите, как делают китайцы. Они, кроме того, что принимают функции регулятора, они еще конечные устройства, там сервера или устройства доступа или точки входа ставят у себя на территории и рядом ставят рубильник, который всегда у них под рукой. Вот, то есть, ну и при этом все это снабжают там законами, нормами, требованиями, ограничениями. То есть и регулирование, и законодательное регулирование, и техническое регулирование, все в одних руках. В этом случае, да, проблему решить можно, но для этого нужно, чтобы несколько ведомств согласованно и старательно подумали и все эти меры реализовали.
Есть мнение наших слушателей, точнее вопрос, Виталий спрашивает вас, а можно будет эту систему Wi-Fi как-то глушить? Но глушилки не всю территорию смогут покрыть.
Ну, во-первых, технически можно, во-вторых, это, ну, крайне неосмысленно, потому что расходы на эти глушилки окажутся чрезмерными и будут народ и без того небогатый будут злить, потому что деньги выбрасываются просто на жужжание. Вот, а во-вторых, чисто технически, ну, появятся средства контрглушилок, средства, альтернативные каналы, то есть те, кто захочет добраться до противоправного контента, доберется. Другое дело, что он при этом будет гарантированно нарушать закон. Это так.
Но, вот. Смотрите, будет над страной висеть облако спутников. И что государство может сделать? Можно ничего не делать, а можно спутники уничтожать. А уничтожение спутников – это уже война.
Это война? Нет, спутники уничтожать не надо. Ну, смотрите, сейчас над нами висит сеть разведывательных спутников. Кроме того, часть спутников военных, которые, в принципе, могут, наверное, что-то сбросить на нас или там каким-то образом нам начать активно вредить. Тем не менее, нам это в простой жизни не мешает, потому что все там военные критические объекты научились маскировать от того, чтобы их съемка там не видела или видела искаженно. Вот, во-вторых, договорились о правилах игры, например, на Google картах военные базы, скажем, китайские расположены не там, а не где на самом деле есть.
Так.
Вот, то есть какие-то правила ввели. Uh-huh. То есть надо просто признать, что это некоторый неизбежный технологический шаг, который можно приостановить, но нельзя остановить. Вот, с которым надо считаться. Другое дело еще раз, что там, где надо думать головой, а не объявлять о односторонних запретительных мерах.
А несколько недель назад представитель Роскосмоса говорит, что есть спутниковая система связи «Сфера», которая начнет создаваться с 2020 года и станет некой альтернативой для других глобальных спутниковых систем связи. Это то, о чем вы говорите уже, какая-то альтернативная система?
Это одна из частей, один из подходов того, о чем я говорю. Но если вспомнить, с какой кровушкой рождался ГЛОНАСС, например, который сейчас все-таки существует и там что-то решает, или там появилась, скажем, национальная платежная система МИР, то есть любые инфраструктурные проекты, обеспечивающие независимость, самостоятельность страны, ну и, если хотите, цифровой суверенитет, они все полезны, они все хорошие, ими всеми надо заниматься, но надо быть готовым, что это долго, дорого, сложно и требует старательности.
Андрей Игоревич, вы не считаете, что здесь есть определенные проблемы, что спутниковый интернет и вот обеспечение широкополосным интернетом пользователей по всему миру с помощью системы спутников, будь то OneWeb или что-то другое, это просто технологический прогресс? И
ну,
в России...
Да.
Это технологический прогресс. Соответственно, у Российской Федерации, видимо, таких ресурсов, ну, проблемы с такими ресурсами. Если договориться удастся, как, например, с теми же самыми Google картами и военными объектами, можно систему использовать?
Систему использовать можно, более того, ее использовать придется. Более того, я принципиальных сейчас проблем неразрешимых не вижу, ведь то, что мы слышим и читаем, и то, что вы сейчас процитировали перед началом интервью, это точка зрения ФСБ, это не точка зрения страны.
Но она не ключевая, разве?
Это не, тем более не стратегия.
Она разве не ключевая, потому что Федеральная служба безопасности...
Она очень важная, но есть другие точки зрения, которые ее где-то дополняют, а где-то даже с ней дискутируют. Вот, ведь в частности в OneWeb в России появился, если не ошибаюсь, там 40% принадлежит российскому оператору. То есть, ну, какую-то попытались взять это под контроль соответствующее ведомство. И вот, и это мне кажется более правильным, чем просто объявить о запрете.
То есть совсем отказываться все-таки от этой системы
нельзя? Совсем отказываться нельзя, но нужно продумать весь комплекс мероприятий. То есть первое – сделать альтернативу, второе – придумать правовые рамки использования, третье, придумать технические ограничения или технические средства там, контроля, регулирования там, и воздействия там, где они будут нужны.
Понятно.
Вот тогда все получится.
Спасибо. Андрей Масолович был с нами на связи, он эксперт в области кибербезопасности. Несколько ваших сообщений. Настоящий гражданин пишет: у нас на МКАДе не везде есть интернет. Виктор А. Глана утверждает, что ГЛОНАСС не работает, даже устройства для ГЛОНАССа нет, мир только... бюджетников и пенсионеров заставили, это про карточку МИР вспоминает. А еще надо просто развивать интернет на всей территории России, говорит настоящий гражданин. Так, про блок спутников это я уже читала. И Великий Немой говорит, что подчинить невозможно, а можно только грохнуть. Грохнуть, видимо, уничтожить спутники, но наш эксперт уже вам сказал, Великий Немой, что уничтожать спутники нельзя, потому что это объявление войны, чего никто делать, естественно, не будет. Коротко про OneWeb, эту систему, чтобы было понимание. Инвесторами выступают крупные компании, например, Airbus Group, еще Haggis Network System, дочерняя компания Echo Star Corporated, Intelsat, Coca-Cola, Total Play и так далее. Очень много Virgin Group. Тоже здесь есть один из заинтересованных. А что касается сферы, которую начнут создавать с 2020-2021 года, по задумке разработчиков проекта, система должна будет объединить в себе несколько функций. Это навигацию, связь и дистанционное зондирование Земли. В общей сложности к 2028 году она должна насчитывать порядка 600 небольших спутников. Коротко о движении в Москве.
Слушай.
Да, о движении в Москве, что у нас тут получается, 6 баллов показывает Яндекс, и очень серьезные затруднения есть на третьем транспортном кольце в районе проспекта Мира. Есть серьезные затруднения в районе проспекта Андропова. МКАД сейчас самая серьезная пробка. Это вот здесь внутренняя сторона от Реутова до, ну, получается, до, где-то до Бесединск, до Бесед примерно, потому что здесь три дорожно-транспортных происшествия и еще дорожные работы, и оттого движение фактически блокировано. Сейчас новости, потом умные парни.